Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но в наших программах мы часто обращаемся проблеме модерности, российской модерности и человека в ней. Как разные социальные группы или отдельные личности пытались так или иначе встроиться в такие, я бы сказала, тектонические изменения, которые происходили в Европе и в России последние несколько столетий. И в данном случае мы всегда ставили под вопрос, а что является этой модерностью или новым временем, как раньше мы говорили, и каким образом люди так или иначе вписывались или не вписывались в эти процессы. И вот сегодня мы поговорим о такой очень интересной группе под названием старообрядцы, довольно специфической общности людей или разных групп людей, которые так или иначе вынуждены были вступить в эту модерность, и что с ними происходило. Поэтому я назвала наш разговор «Старообрядцы и русская модерность». И по традиции мы обычно в наших разговорах опираемся или отталкиваемся от какой-то недавно вышедшей книги. В данном случае это книга Игоря Кузинера, которая называется «Вечный побег. Старообрядцы-странники между капитализмом, коммунизмом и апокалипсисом». И наши гости сегодня – сам автор книги Игорь Кузинер, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, коллеги.
Второй наш гость – Евгений Егоров, кандидат исторических наук, доцент Департамента истории и директор Центра исторических исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Прежде чем мы как-то поговорим о старообрядцах-странниках, все-таки бы несколько слов о феномене старообрядчества. Хотя вроде бы тема так на слуху всем известная, но тем не менее, знаете, меня, ну как бы я никогда специально этим не интересовалась, но все-таки меня вся занимала причины глубины такого невероятного раскола. Ну, там, я не знаю, креститься двоеперстием или троеперстием, наверное, это не такая принципиальная вещь. Мы понимаем, за любыми религиозными войнами или расколами стоят какие-то важные системы ценностей, которые выражаются в тех или иных ритуалах. Так вот, все-таки просветите меня, суть этого раскола была не просто в реформах, а что было затронуто такого глубинного, мировоззренческого, что заставило довольно большое количество людей как бы в течение столетий не принимать новые религиозные ритуалы. Игорь, давайте с вас начнем.
Давайте, да, я попробую ответить. У раскола существует множество интерпретаций, где сугубо богословская, конечно, совершенно не единственная. Да? И часто за событиями раскола, такими школьными, которые мы знаем из школьных учебников, которые произошли в середине 17 века, исследователи находят разные, что называется, контексты. И социальные, и политические. А иногда и вновь возвращаются к сугубо религиозным, говоря о том, что и все-таки за этим действительно стояли богословские споры. Мне близка позиция части коллег, которые склонны видеть в событиях раскола столкновение двух таких модернизационных, что ли, или раннемодернизационных проектов. Не борьба старого с новым, как часто, в общем, описывалось и в советской, и в досоветской историографии, как описывались события раскола, а столкновение двух проектов социального идеологического переустройства московского государства, в результате которых один из проектов, проект Никона и в дальнейшем проект царя Алексея Михайловича, он победил проект несколько более радикальной модернизации, который предлагали Аввакум и его товарищи. Часть власть, исследователь видит в этом и политические перспективы расширения, скажем так, влияния набирающего силу московского государства, стремящегося включить в себя православные сообщества вне, находящиеся вне его пока формальной юрисдикции, да, для этого нужно было уравнять, каким-то образом привести обряд к общему знаменателю. Кто-то видит социальные процессы в этом, борьбу черного и белого духовенства, например, об этом тоже много писали, да, женатое священничество в основном склонялось к старой вере, а монашествующие к, соответственно, к никонианскому обряду. Кто-то видит сугубо религиозные, потому что, в конце концов, мы говорим о людях 17 века, и для них любой символ, любая буква, любое малейшее изменение – это действительно вопрос жизни и смерти.
Да, Евгений, может быть, вы что-то добавили, вашу точку зрения?
Да, спасибо. Я думаю, Игорь основные историографические дискуссии здесь описал. Конечно, раскол мог описываться и как социальное противостояние. Но что интересно, на мой взгляд, это не только корни этого раскола, но и то, как напряжение менялось в дальнейшем. И в условиях изменяющейся империи 18 и 19 века, конечно, и социальный ландшафт меняется, и идеология империи, и политические институты, и знания империи, в общем-то, о своих подданных, да, насколько далеко она могла проникать или не проникать в различные регионы и их население. И в дальнейшем, конечно, и как советский режим, да, сталкивается с открытием раскола, как интерпретируется, да, его социальная, политическая база, и как даже на коротком промежутке, да, в декаде 20-х годов это все меняется от такого условного принятия к полному отрицанию, да, возможности сожительства между советским проектом и расколом.
Знаете, но вот интересно, мы поговорим о странниках, да, как одной из сект или направлений. Но вообще, читая об этом хотя бы, да, и размышляя, ну, это тоже еще разговор о возможности автономии, да, вот автономной жизни вне государственного диктата, которые, ну, я не знаю, раскольники в каком-то смысле этот проект осуществили. Они довольно долго оставались в таком положении, избегая, так сказать, вот государственного механизма. Насколько вот это все-таки, учитывая, что нас всегда учат в том, что, значит, государство авторитарное, которое очень жестко регламентировало жизнь граждан, ну, в общем, до 30-х годов 20 века, я так понимаю, да, эта автономия все-таки сохранялась. И вот здесь очень интересно. А каким образом все-таки? Где были вот эти, так называемые, карманы свободы, которые позволяли людям так долго сопротивляться интеграции?
Да, наверное, тут стоит начать с того, что и старообрядцы, и странники в частности, они часто вырабатывали очень гибкие представления о том, что такое государство. Для моих героев государством, очевидно, по крайней мере, до 17-го года являлись какие-то совсем высшие регистры власти. То есть для них не составляло особенной проблемы какое-то бытовое взаимодействие на низком уровне с чиновниками местными или порой даже, в общем, с какими-то никонианскими, с никонианским духовенством. Но когда дело касалось государства как принципа, да, какой-то внешней по отношению к их сообществам в власти, в таком случае, да, они старались, в общем, никоим образом не попадать в эти силки и в эти сети. Но надо сказать, что старообрядцы очень всегда различаются по степени готовности к нонконформизму или, наоборот, к интеграции. И тут не всегда даже проходит это разделение по каким-то идеологическим линиям. Это чаще такая совокупность тактик и стратегий прагматических. Где-то старообрядцы, даже самые радикальные, вполне себе встраиваются в те большие сообщества, да, и взаимодействуют с государством, и находят для себя возможность обращаться за помощью государству. А где-то, даже несмотря на, в общем, не слишком высокий градус радикализма, для них любое общение с государством, я имею в виду небольшой градус идеологического радикализма, любое общение с государством для них оказывается неприемлемым.
Евгения, вы хотите что-то добавить?
Да, я только добавлю о том, о чем Игорь уже говорит, да, это он использует такой термин в своей книге «метафорическое подполье», да, вот с одной стороны, действительно, на уровне религиозной доктрины провозглашается уход от государственных иерархий, переписей, воинского призыва и прочего-прочего. Но на самом деле мы видим, опять же, в этой истории множество пересечений с государственными органами на местах, с локальным сообществом. Какое-то время, да, это остается, в общем-то, позволительным. На каком-то этапе, да, этой истории эта коммуникация становится все менее и менее возможной, но так или иначе, на протяжении большого отрезка времени, да, по крайней мере, второй половины XIX века, мы видим довольно активную коммуникацию между представителями там, даже самых пессимистичных, в общем-то, раскольнических течений и государственными органами.
Тут я, наверное, добавлю, потому что о чем Евгений говорил, есть такая определенная тенденция практически на протяжении всего периода существования моих героев, да, как отдельного сообщества, вот эта как бы их подпольность, она оставалась очень специфической. Подпольность от кого? Если все вокруг, в их деревнях, а часто и в городах, все знают, что здесь живут странники. И все знают, что это за люди, и все знают, что они собираются там. Но при этом каждый раз, сталкиваясь с каким-то внешним государственным актором, этот внешний государственный актор оставляет одну примерно и ту же ремарку. Все все знали. Так от кого же тогда эта подпольность как бы, их?
Ну, знаете, тут дело не в том, что они там в катакомбах сидят и никто не видит, да? Но то, что, видимо, государство или не способно было, да, искоренить это бесконечно. Либо все-таки большая страна, относительно все-таки их не так много, да, это не огромная масса людей. То есть вот пока они никого не трогают, и мы вас не трогаем, да, но мы понимаем, что, в общем, замкнутое пространство, как жили деревни, поселения и так далее в Царской империи, что, в общем, не доедешь, не увидишь, да, и в этом смысле, я думаю, это позволяло. Как вы правильно писали, что в основном-то все-таки это крестьянское течение, да, ну вот они как-то занимались своим там крестьянским трудом и так или иначе налаживали связи с соседями, которые, я так понимаю, из вашей же книги, в общем, часто им сочувствовали вполне себе и часто увлекались идеями раскола. Вы знаете, ну, я не могу не спросить, в общем, такое распространенное мнение о том, что все-таки вот раскол в России, ну, как-то можно сравнивать с теми религиозными войнами и расколами, которые шли в Европе. Да, вот там, значит, гугеноты во Франции, нонконформисты в Англии, кальвинисты в Швейцарии и так далее. Что вообще это, так сказать, было такое явление, когда вот эта ранняя модерность, она начиналась с религиозных споров и войн. И разная этика, и трудовая, и личная, и какая угодно. Вот они сталкивались в таких, значит, богословских спорах. Вообще, это правильно было бы, наверное, да? Понимать, что эти процессы шли, в общем, более-менее в одно и то же время. Ну, вот такая российская специфика была. Но, в общем, это были одни и те же тренды.
Да, видите, тут как бы существует тоже множество взглядов на это. И мой взгляд, наверное, таков, что, с одной стороны, мы имеем дело действительно с глобальными процессами и связанными с модернизацией и со становлением ранее модерных государств, когда возникает потребность, да, какой-то, ну, идеологический, как сейчас бы мы сказали, да, или тогда идейной унификации подвластного пространства. Но, честно скажу, что я всегда немножко как бы критически смотрю на попытки поставить на, ну, найти общий знаменатель, что ли, между протестантами Западной Европы и старообрядцами, не потому что это невозможно. Очевидно, они существовали не в отрыве от общехристианских каких-то идеологических исканий, я говорю про старообрядцев, но иногда за этой попыткой уравнять протестантов и старообрядцев, да, найти у старообрядцев какую-то специфическую трудовую или экономическую этику, показать, что это какая-то невозможная, несостоявшаяся, да, российская модернизация, вот такая правильная, да, модернизация снизу. Я боюсь, что за этим иногда кроются попытки показать, что история российская где-то давно свернула не туда, и вот у нее была такая как бы возможность старообрядческой альтернативы, и эта альтернатива не состоялась, да, иначе бы мы пошли по какому-то условно-нормативному западному пути, который, в общем, был бы для нас более приемлемым, более точнее, продуктивным.
Честно говоря, я бы не стала проводить так далеко, да, какие-то заключения. Но я имею в виду, что ранняя модерность прошла в таких религиозных войнах. и спорах, да, и это, может быть, был знак, вот, собственно, как разворачивалась эта модерность. Через как бы религиозные оптики и представления о мире, и человека, и Бога. Ну, не факт, что победа, значит, старообрядческого ведения привела нас куда-нибудь в горные выси, совсем не про это. Но вы как раз в книжке не хотите это обсуждать, но не могу не спросить, но тем не менее, про рабочую этику. Но все виднейшие купеческие фамилии Москвы, да, были там практически старообрядцы. А это не то, чтобы, может быть, какая-то специальная этика, но это очень характерный случай, когда закрытые сообщества, да, очень сплоченные, оказываются в достаточно, я бы сказала, недружественной среде, да, они вырабатывают какие-то или разрабатывают ниши, да, осваивают, которые не осваиваются другими. И в данном случае купцы, вот все эти великие предприниматели, но они осваивали те ниши, которые там, да, не очень приветствовались. Да? Капитализм, как мы знаем, и до сих пор никак легитимировать не может. Да? Вот они входили туда. Также мы видим это и во многих других диаспорах, в том числе еврейские диаспоры по всей Европе и многие другие. Но я думаю, что вот таким образом мы можем рассматривать ведь специфику закрытых сообществ, которые пытаются интегрироваться или сосуществовать, занимая те ниши, которые не занимают другие социальные группы. Евгений, как вы считаете?
Это сложный вопрос. Мне кажется, да, действительно, Игорь как бы в книге сопротивляется такой интерпретации. Да? Все ли, условно говоря, такие закрытые сообщества будут встраиваться или искать пути встраивания? И вот те предпринимательские семьи, да, которые у нас, ну, и широко известны, да, скажем, из истории России, мне кажется, их, в общем-то, моменты самого активного накопления благосостояния приходятся на период, когда государство было наименее агрессивно настроено по отношению к расколу, к диссидентским религиозным движениям. Может быть, напротив, да, вот поиск какого-то взаимодействия со стороны государства открывает для них такие возможности. Не знаю, как вот, Игорь, какие у вас тут мнения?
Да, действительно. Я, видите, не совсем не хочу отрицать существование какой-то особенной старообрядческой капиталистической этики, просто потому что, да, как вы совершенно точно заметили, мы не можем просто закрыть глаза на то, что какая-то большая часть фамилий, да, особенно московских, ивановских, тверских промышленников, это люди, в общем, со старообрядческим бэкграундом. Ну, во-первых, тут я хочу с Евгением согласиться и сказать о том, что пик старообрядческого капитализма все-таки пришелся на одно из самых благоприятных для старообрядцев эпох имперской истории, по реформенной эпохе и в основном конец XIX века и начало XX века. И моя идея здесь состояла в том, чтобы попробовать посмотреть на старообрядчество несколько иначе, не на как самоговорящую категорию. Потому что часто мы сталкиваемся с тем, что, говоря о ком-то, что человек старообрядец, или говоря о таком явлении, да, как старая вера, для нас это часто становится как бы самообъяснением каким-то. Вот старообрядцы, значит, они не любят государство, или значит, они, у них особенная старообрядческая этика, или они какие-то очень убежденные нонконформисты. Собственно, в этом и была моя задача, в том, чтобы попробовать посмотреть как-то более прицельно на то, как эта этика, да, эта или иная этика работает, как их старообрядческие идеи трансформируются во что-то другое, во что-то современное.
Спасибо большое. Я хотел спросить, вот мы уже говорили несколько раз, слово «модерность» так или иначе возникало в этом диалоге. У нас модерностью является и как бы формирование каких-то пороховых империй, да, вот раннемодерного государства. Потом у нас модерностью можно назвать и, наверное, великие реформы 60-х годов, да. А следующая модерность, наверное, будет связана с промышленной революцией. А вот сами старообрядцы, ну или герои вашей книги, там, странники, они как-то вообще фиксируют эти трансформации, для них они важны, они вот эту современность или модерность вообще как-то описывают, характеризуют, или это такой вот незамеченный или замечаемый только по истечению времени рубеж?
Мне кажется, что это можно заметить, даже если это не проговорено прямо, потому что в книге есть целая, в общем, глава о человеке, который прямо пишет о том, что находит себя вот в ситуации такого как бы пришествия модерности. Да, он, конечно, не употребляет это слово. Я говорю о Максиме Залесском. Он не употребляет это слово, но он говорит о столкновении старого и нового, о том, что он больше не может жить в тисках старого, что новое для него — это советское. Ну, очевидно, для него действительно вот эта советскость, она носит коннотации модерности. Что касается других героев, да, и более ранних периодов, то мне кажется, что я замечаю в их текстах, в их какой-то рефлексии о текущем моменте постоянное ощущение того, что им необходимо что-то догонять, что они слишком неподготовлены в смысле образования, что они слишком неподготовлены в экономическом смысле, в то время как окружающее их пространство просто очень быстро меняется, у них возникает вот эта постоянная потребность вот этот гэп, да, нивелировать каким-то образом, догнать меняющийся мир. Вот такая странная такая метафора, но действительно, в их случае, как мне кажется, это работает.
Спасибо.
Но вы сами пишете о том, что это вовсе не была единая группа людей, да, это не политическая партия. Староверы очень друг от друга отличались, да, ну вот там, да, духоборцы, молокане, скопцы, хлыстовцы и так далее, да, их было очень много разных групп, в том числе вот эти странники или бегуны, как их называли. И вот мне просто интересно, эти люди... И, судя по всему, между ними шли споры и, значит, противостояние по поводу толкования старой веры и так далее. А вот мне интересно, они как-то все равно ощущали какую-то общность или они все-таки жили вот этими маленькими группами? И, скажем, бегуны там, считали, что молокане, строго говоря, вот, предают веру и так далее. Вот как взаимоотношения между этими разными течениями внутри староверов происходили?
Мне кажется, удалось заметить... Дело в том, что сама вот эта богословская полемика – это буквально смысл их жизни. И богословские споры всегда будут на первом месте, чем бы они ни занимались, и где бы ни находились, и какую деятельность бы ни вели. Они, это большой вопрос о том, как бы относили они себя сами к какому-то вот старообрядческому пространству или к общехристианскому. Безусловно, они видели себя последними христианами на земле. Их было 3000 человек, да, условно, но они видели себя единственными и последними. И тут надо сказать, что есть еще такая тенденция, что чем незначительнее для нас, кажется, для нас какие-то богословские расхождения, тем страшнее будет вражда. И чем от них кто-то дальше... тем скорее они могут пойти на какой-то контакт или на какое-то сотрудничество. Ну, по крайней мере, так часто объясняют сотрудничество странников и советской власти. Потому что атеист, он не так страшен, как еретик, например. Вот.
Я просто хочу ненадолго прервать наш разговор, потому что мы выходим на перерыв, но после него мы обязательно продолжим разговор о старообрядцах, и вот поподробнее говорим о, собственно, странниках, о их специфических религиозных взглядах и их вообще, на самом деле, трансформации. То, как они так или иначе интегрировали с позднеимперской действительностью и раннесоветской. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Старообрядцы и русская модерность». И, как обычно, мы отталкиваемся в этом разговоре от книги. В данном случае это книга Игоря Козинера, которая называется «Вечный побег. Старообрядцы-странники между капитализмом, коммунизмом и апокалипсисом». И напомню, что гости нашей программы – сам автор Игорь Козинер. Он кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. И второй наш гость – Евгений Егоров, кандидат исторических наук, доцент департамента истории и директор Центра исторических исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот мы, когда в первой части поговорили вообще о феномене раскола и старообрядцев, ну вот хотелось бы немножко побольше о самих странниках, довольно интересной и специфической группы. Ну вот как бы, может быть, Игорь, вы двух слова сказали, А в чем их специфика, собственно, что они исповедовали?
Странники появились вообще на карте российского православия, такого широкого, да, который включает в себя и старообрядчество, и какие-то более мелкие религиозные направления. Они появились довольно поздно. Их история, конечно, начинается не с раскола, как бы они не видели эту историю так, но она начинается в самом конце XVIII века, она парадоксально начинается с екатерининской либерализации религиозной политики. И эта самая либерализация религиозной политики, она довольно сильно встряхнула старообрядческий мир, появилась легальная возможность существования в Российской империи, но при этом необходимо было пойти на контакт с государством. Нужно было записаться раскольниками или старообрядцами, нужно было выплачивать налог и так далее, и так далее. И многие старообрядцы на это пошли. Но в среде и так довольно радикальных таких старообрядцев-филипповцев, они были ответственны, в частности, за, наверное, самое печальное явление в истории старообрядчества, это гарри, так называемая волна массовых самоубийств. Ее пик пришелся на первую половину XVIII века, но к концу XVIII века они тоже стали довольно, в общем, более, довольно прагматично смотреть на взаимоотношения с государством. Готовы были регистрироваться, готовы были, если не регистрироваться, то платить взятки для того, чтобы записываться православными. И в этой среде появляется радикальное направление людей, ну, для которых это просто оказалось неприемлемым, которые сочли вот эту либерализацию буквально ловушкой антихриста или антихристианского государства и сформулировали идею о том, что от этого самого государства и нужно всеми силами бежать и ни в коем случае ни в какие статистические государственные метрики не попадать. Вот. И это, собственно, и главный нерв страннической доктрины, да, страннической догматики на момент ее формулирования. В дальнейшем, конечно, все это претерпит множество изменений, и странники через 100 лет будут совсем не похожи на странников XVIII века, а через 150 лет совершенно не похожи. Но так или иначе, вот этот импульс, он, импульс, я имею в виду нонконформистский, они пронесут через всю свою историю, ну и в той или иной степени несут до сих пор.
Да, Евгений, пожалуйста.
Да, я вот зацепился за слово метрики. Мы знаем, что странники действительно скрывались или как-то убегали, да, скажем, от властей, от всяческих статистической фиксации. И здесь они как бы убегают от нас и из архива, да, и историкам как бы сложно поймать их на самом деле и найти какие-то, может быть, источники, по которым бы восстанавливать эту историю. И здесь я возвращаюсь к тому, как мы как бы описываем эту историю, и как мы пишем, или как вы, скорее, пишете сегодня историю про странников. Мы знаем, что часто история религиозного диссидентства пишется в формате микроисторий. Вот Карла Гинзбург, Сыры черви, да, Миноккио, который вот иначе воображает себе космос и Вселенную. И ваши странники, да, вот эта история трех людях, о Рябинине, предпринимателе, о Зверянове, о Залесском, который сумел строиться советское, значит, советский аппарат. И я, читая вашу книгу, думал о том, эти траектории жизненные, они нормативны, то есть вот за этими людьми такой же выбор делали там сотни или тысячи других странников, или это крайне экзотические судьбы, которые очерчивают скорее границы возможного для страннического мира, да, и благодаря этой экзотичности их судеб мы как раз их можем услышать в архиве, а вот остальные сотни и тысячи как бы остаются безмолвствующим большинством.
Спасибо, я с радостью на этот вопрос отвечу. Как мне кажется, тут я делал двойную работу. Во-первых, моя задача была показать просто, что, говоря о нормативности, мы не всегда понимаем о том, как ее потрогать, да, где ее границы этой нормативности, потому что, собственно, что означает нормативный старообрядческий опыт, да, или там нормативный опыт религиозного диссидента. Это могут быть братья Морозовы, да, отправляющиеся в Париж покупать модернистов, а могут быть Лыковы, да, семейство, которое бежало в тайгу от советской власти, прожило там десятилетия. И мои герои, я тоже верю, что по-своему нормативные. Их судьбы, да, их то, что я называю биографическими траекториями, складывались так, просто по меньшей мере потому, что как бы само российское социальное пространство, российское и советское, складывалось таким образом, что предоставляло им вот такие специфические социальные ниши в виде предпринимательства, ранней советской кооперации или какого-то места внутри вот сталинистской модернизации, да, к сожалению, в репрессивной форме. Но, с другой стороны, я не могу и не сказать о том, что многие эти траектории действительно очерчивают границы возможного. Да, это не все из странников, и не все, тем более из старообрядцев, становились предпринимателями. Не все, как там, Христофор Зарянов, да, герой одной из глав, начинали проповедь самоубийства в 20 веке. Не все, как Залесский, становились сотрудниками НКВД, УГПУ и так далее. Но они в какой-то смысле, в каком-то смысле, да, показывают такой предел возможного в шаге, в нескольких шагах или там, во множестве шагов от этих траекторий могли останавливаться люди с похожими траекториями, да, ну, которые становились буфетчицами, но не в советское время, но не становились агентами политической полиции. Вот. И последнее, что я скажу, да, это действительно, вы справедливо заметили, что существует огромная группа людей, которые просто исчезают из, практически исчезают из источников странников. О странниках — это женщины. Несмотря на то, что там в сообществе странников огромный гендерный дисбаланс, на одного мужчину иногда могло приходиться 10 женщин. Но об этих женщинах мы узнаем только из внешних документов. Странники в массе своей в своих трудах не замечают их существования.
То есть женщин было больше беглых фактически, чем мужчин, да?
Да, это правда. В несколько раз, как правило, больше, да.
А вот скажите, да, тут чисто такие практические моменты. Вот огромная страна, да, в общем, малонаселенная достаточно. И вот странники кочуют, да, из города в город, там, из села в деревни и так далее. А как они существовали? То есть мы понимаем, что вы там описываете Рябинина, который решил все-таки построить, значит, небольшой бизнес, да, у него там мукомольный бизнес и так далее. И он, кстати, как вы пишете, вызывал нарекания очень многих бегунов. А вот простите, за счет чего они существовали? И как они, кто их мог приютить? Потому что мы понимаем, что в царской России так просто не попутешествуешь. Да? Потому что подозрительные люди, приезжающие в город или в деревню, сразу становились объектом внимания, в том числе и государства, откуда приехали, зачем идете, бродяг как-то не чествовали. Как это вот практически они могли существовать и сохраняться?
Спасибо. Во-первых, конечно, у них первое, что нужно сказать, это то, что вот этот вот эсхатологический, да, апокалиптический запал первых странников, он довольно быстро столкнулся вот именно с той прагматикой, о которой вы говорите, о том, что апокалипсис все не наступает, ну, точнее, не завершается, да, скажем так, а что-то есть и где-то жить нужно. И те странники, о которых я пишу, они к середине XIX века придумали следующее. Они разделили сообщество на две части. Одна часть занималась, собственно, духовной деятельностью, были странниками, отрекались от любой связи с миром, а другая часть находилась на положении таких мирян, условно, или оглашенных, скорее, если в такой как бы православной терминологии. Они занимались спонсированием, собственно, тех, кто бегает, кто находится в состоянии побега. И порой, в общем, эти дотации, да, эти, как мы бы сказали, донаты, они составляли довольно внушительные суммы. Мне, по крайней мере, не встречалось до советского времени источника, которые указывали бы на то, что странники нуждаются в деньгах. Кроме, вот, собственно, вот этого предприятия Рябинина, где ему резко понадобилось много денег и не на повседневность. А до этого я совершенно не встречал никаких упоминаний о том, чтобы странники в чем-либо нуждались для их повседневной жизни. В советское время действительно купцы основная, как бы основные спонсоры странников, купцы перевелись с 1917 года, и дальше странникам уже было потяжелее. Но до 17-го года их жизнь была вполне, в общем-то, вполне комфортная. Ну, что уж там.
Спасибо. Я еще вот думал о модернизации, как модернизации в том числе информационных систем и публичной сферы, да, пусть и какой-то несовершенной, может быть, в условиях Российской империи, да, но вот условия коммуникации меняющиеся, да, появление журналов, газет, может быть, телеграфа и телефона, радио. А вот эта часть модернизации, она как-то меняет вообще и внутристраннический мир, и внешнего наблюдателя, да, вот, который, может быть, более пристально может за ними наблюдать, или, напротив, циркулируют какие-то слухи о них, которые вот благодаря прессе, благодаря массовой печати становятся, ну, такими описательными ходами.
Спасибо большое за вопрос. Действительно, я об этом пишу в книге вскользь, потому что это отдельный большой сюжет о том, как странники пробовали в публичность, так скажем, в такую вторгаться в какую-то публичную сферу, да, пусть и довольно ограниченную, поскольку действительно, как вы сказали, мы имеем дело с Российской империей, и тут публичная сфера может принимать, в общем-то, совсем разные формы. Иногда не очень каноничные, так, если смотреть из западного опыта, западноевропейского. О странниках сложилась к началу 20 века такая легенда под названием «Красная смерть» о том, что странники душат своих единоверцев, тем самым позволяя им умереть мучениками. Обычно это происходит в пожилом возрасте. И в начале 20 века было несколько всплесков такой медиашумихи вокруг якобы обнаруженных случаев вот этой самой «Красной смерти». И действительно, на очень короткое время это становилось такой как бы имперской сенсации, да, что там или тут обнаружена, значит, страшная община сектантов-душителей. И, ну, как правило, если это не происходило в тени дела Бейлиса, о чем там тоже могла бы быть отдельная интересная история, и действительно в книге я пишу, что как раз основной всплеск пришелся на 11-13 года, то есть на именно на это самое дело Бейлиса, которое, вот, скажем так, заставило журналистов, падких на сенсации, искать такие вещи. И вот эта медиа-шумиха, это как часть процессов модернизации, да, как, собственно, часть процессов создания, да, или становления массового общества, она так или иначе запустила внутри странников желание оправдаться. Они, да, совершенно до начала 20 века их не очень волновало, что о них говорят. Но когда они столкнулись вот с этой, как бы, с несколькими этими кампаниями, да, обвинениями буквально в ритуальных убийствах, это заставило их впервые начать вообще публиковать что-то для широкой аудитории. Они писали заметки в газеты, они издавали книги такие полемические, богословского содержания, но где красной нитью всегда, уж извините за тавтологию, шла красная смерть. Мы никогда не совершаем ритуальных убийств. Это навет против нас, это придумали, в общем, наши недруги. Пожалуйста, уважаемые граждане, не верьте. Вот. Это, да, был один из симптомов их открытия.
Знаете, ну вот тут это отдельный разговор, но как сохраняются традиции преследования разных религиозных групп? Я хорошо помню времена моей юности и детства попытки борьбы с религиозными какими-то течениями, с сектами, да, это всегда называлось секты. По телевидению показывались периодически фильмы, вот какой ужас затягивает в эти секты, что люди превращаются там. Ну, до ритуальных убийств впрямую не доходило описание, но сам факт описания этой моральной паники, которую создавали, вообще очень сильно напоминало то, о чем вы пишете в книге. Да, это вот канализация раздражения людей или фрустрации в сторону вот каких-то таких, да, маргинальных сообществ с приписыванием каких-то кошмарных вещей, ужасов, поведения и так далее. Теоретически, может быть, что-то где-то и происходило, но я думаю, что это скорее было связано вот с этой давней традицией, которая передалась странным образом, да, уже в другом контексте. Ну и риторика очень похожая была. Вот это вот особенно интересно.
Да, действительно, есть работы о том, как вот эта позднеимперская, что ли, одержимость поиском ритуальных убийств, она в дальнейшем, ну, скажем так, трансформировалась в советский вот антирелигиозный дискурс, это правда. То есть эти сюжеты мы потом, или очень похожие сюжеты, будем встречать в сюжетах о том, как, значит, пятидесятники заманили комсомолку, и там на молениях ей стало плохо, она умерла, или одно религиозное движение, запрещенное, насколько я понимаю, на территории Российской Федерации, отказывается от переливания крови, тем самым доводя до самоубийства своих последователей и так далее, и так далее. Да, это, в общем, не только советское, но и в постсоветское время этот дискурс, он очень живуч.
Однако, несмотря на антирелигиозную риторику в Советском Союзе, мы видим, что в судьбах, да, разных странников бывают и удачи. Да? Вот Максим Залесский вот так неожиданно, да, встречает, значит, рекрутера, да, скажем так, ОГПУ и становится информантом. Вот как быть советским странником? И это удача или это структурные возможности все-таки 30-х годов? Да, вот такой вопрос.
Или специфика человека. Понимаете, вы сами говорили, да, по-моему, что непонятно, это исключительная судьба, да, выбор, или это вот один из соблазнов, который оказывается ну, как-то органично для этого. А вот правда, это очень интересно, да, вот как бы странники, не желающие ничего иметь с властью, и вдруг осведомитель ГПУ. А как это можно объяснить, Игорь?
Действительно, Максим Залесский – это такой, возможно, такой экстремальный случай подобной интеграции. Но действительно, совсем не обязательно, чтобы каждый странник, да, мечтал найти себя в рядах ОГПУ. Хотя, надо сказать, что Залесский и до столкновения с ОГПУ уже писал тексты о том, что, ну, не прочь бы, в общем, найти себе такую, скажем, социальную нишу. Вот. Здесь моя задача была показать о том, что да, при том, что Залесский – это экстремальная действительно трек, но за ним идут люди, которые выбирали для себя, может быть, гораздо более заурядные, но все же советские социальные ниши. Да? Они урбанизировались, они становились там советскими работниками в городах или селах и так далее. Да? У Залесского была действительно очень витиеватая мотивация стать осведомителем. По крайней мере, я бы сказал, что, конечно, он ретроспективно придумывал себе такую мотивацию, если бы, к сожалению, не более ранние источники, о которых я там тоже пишу, в которых он, ну, на самом деле задумывался уже об этом карьерном пути, скажем так. Я, конечно, с иронией говорю, но это вообще история довольно печальная. И в этом смысле, да, он такой представляет нам экстремальную траекторию. Но совсем не значит, что он одинок в этом выборе какой-то сталинистского варианта модерности для того, чтобы там обосноваться, скажем так.
Ну, радикальные, как мы знаем, крайности сходятся. А не является ли вот сам радикализм странников, да, но в данном случае Залесский так интерпретировал, вот он как-то удивительно совпал с этой нетерпимостью и прозелитизмом, ну, собственно, советской идеологии. Вот вы приводите его там какие-то, да, ну, понятно, что он писал о себе, пытаясь себя выгородить, так или иначе, или оправдать. Но, тем не менее, вот эти внутренние сходства, они как-то очевидны.
Да, об этом писали исследователи, в частности, Ирина Пярт смотрела на Залесского и видела в нем вот именно точку совпадения, да, или наложения вот этих двух миллинаризмов, да, советского и старообрядческого. Я, наверное, скорее делал несколько другую работу, да, мне хотелось показать преемственность вот этого выбора Залесского, да, по отношению к предыдущим поколениям странников, показать, что существование в тени и подполье таком, пусть и метафорическом, да, в большей степени роднит его с какими-то доимперскими примерами, когда странники пользовались, скажем так, вот такими способами, да, найти себя в каких-то более широких пространствах. И вот это нахождение в подполье, пусть и таком довольно странном, да, для меня связывало его и связывало вообще эту историю воедино. Хотя абсолютно это не исключает именно, то есть его идеологического совпадения, да, каким-то образом с советской властью. Другое дело, что, конечно, я бы принимал в расчет то, что он не очень эталонный советский субъект. И в отличие от, не знаю, от многих советских граждан 20-30-х годов, да, он не прошел через советскую систему идеологизации. Этот человек жил в провинции, в Северном крае, под Каргополем, и едва ли он был уже достаточно взрослым, и едва ли он мог там столкнуться с каким-то последовательной индоктринацией. Вот. Но, тем не менее, да, какие-то обрывки идеологические, которые до него долетали, позволили ему, в общем, вот так бесконфликтно в своей голове соединить старообрядчество и какую-то советскую идеологию, как он ее понимал. Да? И советская идеология 20-30-х – это то, что меняется 3 раза в год, но как-то так, как он ее понимал, он ее адаптировал.
А вот интересно, да, программа наша движется к концу, а очень жаль, потому что хотелось многое обсудить. Но вот после сталинской ситуации, когда уже автономия была довольно проблематична, а вообще сейчас, да, остались странники или все, или эта категория людей просто растворилась в советском социуме?
Странники остались. Видите, тут существует несколько как бы категорий людей, которых мы могли бы назвать странниками, да, или истинно православными христианами странствующими, или странниками разных каких-то более мелких течений, чем те, о ком я писал, да и последователи, вот, собственно, Рябинина и его сотоварищи. Помимо того, что существуют и существовали все позднесоветское время странические скиты в Сибири, в частности, существуют до сегодняшнего дня в Томской области, и там мои коллеги, Елена Дучак, делала полевую работу, занималась археографическими поисками. И эти люди существуют. Как правило, они очень пожилые, и не то чтобы... Насколько я понимаю, я не полевой исследователь, и, насколько я понимаю, притока молодежи туда особенно нет. В позднесоветское время я натыкался на документы о том, что особенно в Западной Сибири, на Алтае, колхозники, уходя на пенсию, рвали пенсионные книжки и уходили куда-то в тайгу. И это очень похоже на то, что делали мои герои. И есть совсем или немножко другая категория людей, которые, ну, по крайней мере, называют себя странниками, живут, как правило, в крупных городах или рядом с крупными городами, и такую ведут активную богословскую полемику со старообрядцами в социальных сетях, на форумах и так далее, и так далее. В общем, для меня, как для такого антропологически мыслящего исследователя, я верю, что все эти люди, они странники, если они себя так называют. Ну вот, и я уж, конечно, не буду проверять, кто из них там настоящий странник, кто нет. Ну вот, наверное, и эти два пространства, как мне кажется, иногда пересекаются, потому что те люди, скажем так, урбанизированные странники, давайте так их называть, кое-кто из них рассказывал о том, что они действительно занимаются какой-то поддержкой вот этих скитов, приезжают в удаленные кельи и привозят продукты или могут как-то помогать по хозяйству и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, все-таки два этих мира пересекаются.
Вот на этой ноте нам придется завершить разговор, хотя, конечно, это невероятно. При попытке полной гуманизации как бы советского, да, стандартизации и все прочее, удивительно, как какие-то практики людей, да, продолжают выламываться из, в общем, такой урбанистической модерности, скажем так. Да. И это очень интересно, это просто расширяет наше представление о многообразии человеческого существования. Я хочу поблагодарить наших гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу и надеюсь на будущие встречи. Всего вам доброго.
Спасибо.